Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Я не нигилист, я романтик. Все мои книги в основе своей романтической истории. Это история об утрате связи с обществом. Все мои книги об одиноком человеке, ищущем контакта с другими людьми. Чак Паланик. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о медицинском прочтении самой знаменитой книги Чака Паланика «Бойцовский клуб» вместе с урологом-андрологом Игорем Князевым. Игорь, привет, спасибо, что нашел время.
Здравствуйте, Оксана. Очень рад, что пригласили.
Ты выбрал очень интересную книгу. Можно сказать, что Чак Паланик стал популярен как раз после этого творения, но благодаря Дэвиду Финчеру, который через 3 года после выхода книги экранизировал это произведение и возвел Чака Паланика на литературный пьедестал. Скажи, пожалуйста, для тебя что появилось раньше? Фильм «Бойцовский клуб» или роман?
Ну, я думаю, как для большинства людей, сначала, конечно же, я посмотрел фильм еще в таком подростковом возрасте. Очень понравился фильм. И потом я загорелся идеей все-таки прочитать книгу. И с удовольствием обнаружил, что я, читая книгу, представляю именно тех же персонажей, которые были в фильме, и они очень гармонично туда подходили. Вообще, книга... Мне еще понравилось прочтение книги на языке автора, на английском языке я прочитал. По сути, и перевод мне тоже очень понравился. То есть не было каких-то упущений больших, что на русском, что на английском языке. Поэтому мне произведение понравилось и как фильм, и как книга. Ну, конечно, чаще я пересматриваю этот фильм в виде фильма. Книгу я только 2 раза читал, на русском и на английском языке. А так чаще пересматриваю фильм. Раз, наверное, в год я пересматриваю.
Как ирония судьбы, у тебя такая своя личная традиция.
По сути,
получается.
Да, да.
Скажи, пожалуйста, ты сказал, что смотрел этот фильм в подростковом возрасте. Не кажется ли тебе, что это произведение как раз в своей нигилистической манере, которая отрицает, наверное, и вот бунтует абсолютно, оно предназначено для более молодой аудитории. Вот сейчас, когда ты снова возвращаешься к этому произведению, когда пересматриваешь, тебе эти ценности все еще понятны? То есть близки где-то?
Конечно, нет, конечно. Я смотрел этот как раз фильм в то же время, когда интересовался философией Ницше, например. Там очень много параллелей, конечно, и потом критику этого момента смотрел. И, ну, естественно, нигилизм, который там проглядывается, он интересен как в подростковом возрасте, но все-таки эта история о человеке в возрасте 35 лет, я еще до этого возраста не дошел, но думаю, в этот момент я посмотрю его совсем по-другому. Ну, может быть, даже книгу перечитаю.
Но вот эта дань саморазрушению, мне кажется, она понятна как раз вот в том возрасте. Смотри, ты еще не дошел до 35. Тогда такие мысли, я помню, что и у меня возникали, когда хотелось все отрицать. Но сейчас, когда мы с тобой молодые родители, не по возрасту, конечно, но по опыту, мы абсолютно иначе смотрим на это. И я назвала это ценностями, но мне кажется, это такие антиценности. Сейчас они абсолютно, наверное, как-то непонятны, когда ты уже находишься в какой-то другой стадии своей жизни.
Ну, я бы не сказал, что надо прям следовать тому, что говорится в книге, да, прям такое саморазрушение. Но как метафора это довольно неплохая. Действительно, я именно как профессионал смотрю, да, отчасти, за счет того, что там явные параллели идут со снижением уровня тестостерона с возрастом, например. И то, что способствует увеличению уровня тестостерона, ну, я думаю, мы позже об этом более подробно поговорим.
Давай прям сразу начнем. А в каком возрасте тестостерон начинает снижаться? То есть вот где этот критический барьер, когда мужчина начнет бить себя в лицо?
Ну, скорее это так происходит. Сначала идет резкий всплеск тестостерона в возрасте от 13, даже от 12 до 15 лет, и потом постепенно-постепенно он снижается. Это закономерный процесс, но, опять же, не должен снижаться слишком резко. Вот. И отчасти связывается... Даже есть исследования такие, то, что средний уровень тестостерона по миру снижается, особенно в развитых странах, урбанизированных странах. То есть, когда есть такая гипотеза, одна гипотеза говорит, что это просто связано с уровнем ожирения, потому что тестостерон больше распределяется по жировой ткани и в крови его становится меньше. И вторая гипотеза, то что действительно комфортная жизнь, когда у человека нету реальных стрессов, нету каких-то переживаний за свою жизнь, каких-то опасностей, опять же, не надо драться на улице за кусок хлеба, у человека снижается потребность вырабатывать тестостерон, то есть физиологически он может вырабатываться, но ему он не нужен. Но и здесь непонятно, что главное, что первое, да, что курица, что яйцо. То есть сама тревожность вызывает снижение тестостерона или снижение тестостерона из-за такой жизни вызывает потом такую тревожность. Ну, здесь аналогию рассказывают, например, люди, вернувшиеся с войны, которые очень часто подвергались стрессу, и действительно у всех, кто на войне, скажем так, в боевых действиях, у них уровень тестостерона зашкаливает. И когда они возвращаются, возникает ПТСР. И одна из гипотез возникновения ПТСР – это то, что резко снижается уровень тестостерона, и он физиологически не принимает, как бы, человек такой уровень. Ну, я со стороны андрологии опять же сужу.
Скажи, пожалуйста, а стресс, который у нас есть в повседневной жизни, то есть по возможность потерять работу, я не знаю, ипотека и все что угодно, это не покрывает тот уровень тестостерона? То есть это обязательно должен быть страх смерти?
Ну, опять же, эти, так сказать, игрушечные стрессы, да, такие, которые мы сами себе придумываем отчасти, это, ну, все равно имитация такого большого стресса. И как раз в этой книге это отлично показано. То есть все вот эти переживания о том, какую вещь купить себе в дом, да, в кондоминиум свой, какие новые примочки закупить, жить в одном закрытом пространстве. Это такие, опять же, игрушечные вызовы, которые сам себе делаешь. И ничто не заменит, естественно, такого действительного сильного стресса. Например, как та же самая драка, даже на кулаках.
Но все-таки, если вернуться к нашему герою, назовем его условно Джек, потому что где-то так вот проскальзывало, по крайней мере, это имя.
Толстая кишка Джека.
Да, потому что опирался на какой-то журнал, по-моему, где органы человека говорят сами за себя. Да-да. Так вот, если взять условного Джека, то его жизнь достаточно размерена. То есть это все, к чему мы стремимся. Иметь хорошую квартиру, классный сервиз, удобную мебель стильную. И кажется, что, знаешь, простым языком, наверное, сказать, что человек жиру бесится. И с другой стороны, вот если противопоставить, наверное, твое мнение андролога, я слышала мнение психолога, который говорит, что бессонница – это первый признак, может быть, не только психологических, но и психотерапевтических проблем. Это уже прямой показатель, что ему стоило обратиться к психотерапевту. И шизофрения, которая у него развивается дальше, это показатель того, что, наверное, это не просто жиру бесится, а действительно у человека были проблемы. И не зря он ходил, наверное, чтобы почувствовать какой-то адреналин в группу людей, умирающих от рака, и всевозможные места, где мы бы не хотели, наверное, оказаться. Для тебя это удивительным героем показалось, потому что зачастую, ну, по крайней мере, если опираться на русскую литературу, мы видим каких-то героев, у которых есть стержень, сила воли. Они способны преодолевать какие-то препятствия. А здесь мы видим абсолютно среднестатистическую серую офисную мышь, за которой изначально следить не хочется. Вот, знаешь, когда часто бывает, начинаешь знакомиться с каким-то произведением, думаешь, бросить книгу читать. Вот у тебя такого не было?
Нет, вот этого вообще не было, потому что там, опять же, я посмотрел фильм, где все достаточно динамично, и мне не было скучно читать книгу, потому что я знал, что дальше будет круто. Ну, опять же, про русскую литературу не согласен. Есть у нас довольно много произведений, там тот же самый «Премудрый пискарь», начнем с самой простой школьной программы, да. Там много таких маленьких героев, которые действительно потом как-то себя раскрывают. Но тут более это все, конечно, раскрыто было. Нет, удивительным не было. Нет, конечно, это взрывает мозг. Само произведение взрывает мозг, где действительно своими какими-то идеями, которые, в принципе, в голове витают. Но, опять же, с другой стороны, то, что касаемо психотерапии, психологии, это наша, на самом деле, частая битва между психологами и андрологами, потому что мы, как андрологи, чаще видим проблемы в снижении уровня тестостерона, которое может вызывать действительно тревожные расстройства личности всякие подобные. А психиатры говорят, нет, психологи, то, что нет, это сначала у нас проблема, потом у него уровень тестостерона восстановится. Ну, здесь, опять же, курица и яйцо.
А если бы Джек пришел к тебе и сказал, что у него бессонница, ты бы прописал ему лекарство,
обязательно,
в отличие от психолога?
Я бы обязательно проверил уровень гормонов, в первую очередь, честно говоря. Но, с другой стороны, подход терапевта, который порекомендовал сходить в группу, он довольно неплохой, потому что это выводит человека из зоны комфорта. Та самая пресловутая зона комфорта – это то, что не заставляет наши эндокринные органы выделять гормоны вне порядка. То есть наш организм слишком устаканивается, он становится менее восприимчив к стрессу, и даже такие простые стрессы, о котором мы говорили, типа проблемы на работе, там, ну, конкурент какой-то на работе появился, что-то там, сплетни какие-то распускать хочется, да, и кто-то про тебя распускает сплетни.
Ну, вот это психологи про андрологов, да, например?
Ну, например. Ну, в данном случае андролог. психолог про психологов. Вот. Такие стрессы, они, опять же, игрушечные, да, они все равно отдаляют вот это ощущение. Они не настолько выводят из себя гормональный строй. Постепенно, как все ненужное, в организме атрофируется. И здесь уровень тестостерона, опять же, снижается, так как ненужный. И вывод из зоны комфорта, такой здесь, конечно, крутой слишком способ сделан для человека не врача, посетить реально больных людей онкологии, это действительно очень огромный стресс. Ну, неплохая методика. Ну, например, для мужчины, который, если у него, например, идет снижение физиологическое уровень тестостерона, тоже рекомендуется, например, заняться спортом, тем, чем он никогда не занимался. Особенно боевыми искусствами, где есть какой-то достижимый результат. Даже обычные пробежки, но не просто пробежать там 100 метров, а пробежать так, чтобы каждый день было больше. То есть чего-то достигать, каких-то даже обычное какое-нибудь хобби, в котором можно как-то преуспеть, это уже повысит уровень тестостерона. Ну, это, опять же, тоже игрушечный стресс, казалось бы, да, какое-то игрушечное достижение какого-то. Ну, уже он поднимает уровень интереса к жизни у человека. И, опять же, здесь психологи скажут, что это поднялся уровень психологического здоровья, и поэтому тестостерон наладился. Я же скажу, нет, поднялся уровень тестостерона, и психологическое здоровье наладилось.
Ну, я думаю, если бы сейчас с нами сидел психолог, то он бы, конечно же, обратился к теме детства.
Мы бы здесь подрались.
Первое правило. Мы бы никому об этом не рассказали, в принципе. Вы бы вышли отсюда просто с увечьями. Но это осталось бы, конечно, за кадром. Так вот, психолог бы обратился, конечно же, к теме детства. И я думаю, она немаловажна в истории Джека, потому что отец бросил его в юном возрасте. И, кстати, это перекликается с биографией Чака Паланика. Там достаточно много трагических событий. Его дедушка, к примеру, застрелил его бабушку, а потом покончил с собой. Его отец ушел из семьи, когда ему лет 7 было, и начал встречаться с какой-то девушкой. И на третьем свидании бывший муж этой девушки застрелил его отца. Так что я думаю, он как раз привнес вот эти события его жизни в бойцовский клуб. Можно же наверняка сказать, что отчасти Джек искал, наверное, какую-то мужскую фигуру или искал вот этот тестостерон, который он недополучил, потому что его воспитывала мама. Он сам говорил, что он воспитан женским обществом. Это тоже как-то влияет, воспитание все-таки, наверное? Или это больше все-таки психологический аспект? Как ты думаешь?
Нет, естественно, формирование того же нормального для себя комфортного уровня тестостерона очень влияет мозг, как он настроен. Если действительно с самого детства мужчина воспитывается только в окружении женщин, он перенимает модель поведения. И эта модель поведение не позволяет каких-то таких ярких мужских, так сказать, маскулинных таких проявлений. И действительно, это точно влияет. Опять же, психологи скажут, что это что причина в психологическом воспитании. Я же скажу то, что да, действительно, поведение не стимулирующее выработку тестостерона, оно дало тот комфортный уровень, который сейчас есть в обществе. Ну и как в эфире «Радио Спутник» выступает Дмитрий Пучков, он часто рассказывает о том, почему он стал таким популярным, такой мужской маскулинный такой характер и стал таким популярным. Это поколение безотцовщины. То есть поколение 90-х, поколение безотцовщины, где отцы, даже если существуют в семье, то они часто на работе и не принимают никакого воспитания, не принимают участие в воспитании детей. И тоже он же восклицал часто, когда какие определенные события начались: ребята, где ваш тестостерон? Мы когда там в молодости были, мы там бежали там куда-то и все это делать, а где вы? Почему вы сидите, да? То есть и отчасти это правда. Действительно, если в воспитании присутствует мужской элемент, он, конечно, перенимает эти поведенческие паттерны, и они сами по себе, по обратной связи, стимулируют сами себя.
А если посмотреть сейчас на современный мир и поговорить о кризисе мужской идентичности, наверное. Потому что, мне кажется, таких джеков сейчас должно быть очень много. Потому как
их
раньше, ну, если даже обратиться, я не знаю, к нашим бабушкам и дедушкам, роль женщин была очень ясна. Ты родилась, хорошо, если выучилась, нарожала детей и обустраиваешь ваше гнездышко. То сейчас женщина может быть добытчиком, сейчас некоторые слои добиваются, чтобы женщины могли и не мужскими профессиями заниматься. И, в принципе, мы видим, что у мужчин наступает такой кризис, потому что их роль тоже пошатывается и как-то меняется. Следуя этому тезису, может быть, сейчас вокруг нас очень много джеков, которых мы не замечаем?
Нет, то, что джеков их много, это 100%, но которые никогда не решатся на то, что, на что решился джек, да? скажем так. Но вопрос эмансипации, конечно, он важен с одной стороны, но это не то, что надо гасить эмансипацию женщин, да, а то, что мужчинам тоже оставаться мужчинами, не подавляя женщин. Это вполне реально, да, иметь. Поэтому яркие какие-то выпады, они не обязательно должны быть в ущерб женщинам. Я поэтому не вижу здесь проблем. А таких людей много. На самом деле, часто мои коллеги, которые тоже выступают, рассказывают о том, что мужчины с тем же самым недостатком тестостерона, я все пытаюсь сюда вернуться, они часто оказываются именно в психбольницах, если они не до конца диагностированы. И именно вот такие расстройства личности, которые произошли у главного героя, не такие, конечно, но похожие расстройства, они начинают истерить, там, то есть такие проблемы начинаются. Они действительно просто недодиагностированы. И, может быть, действительно, гормональное лечение этого человека не привело бы его в такое состояние. Ну, я сам с таким не сталкивался пока, как бы выявляю на ранних стадиях, в психиатричке не работаю.
А с женщинами происходит то же самое, как ты думаешь, со сменой ролей? То есть вот этот гормональный фон, который у нас меняется тоже?
Ну, скажем так, сторонники домостроя, они именно этот аргумент и предъявляют. То, что вот если женщина там карьеристка, что-то на работе достигает, у нее повышается уровень тестостерона собственный, у женщины тоже есть тестостерон на всякий случай, он вырабатывается в большем количестве, и там нарушаются менструальные циклы, деторождаемая функция снижается, что такие вроде бы есть корреляции, но на самом деле тестостерон и женщинам тоже нужен. Это физиологический гормон, который, в принципе, тоже помогает. Например, то же самое сексуальное желание у женщины, либидо, именно стимулируется тестостероном, как ни странно. Не эстрогеном, не прогестероном, именно тестостероном. И даже есть такие методики повышения либидо женщин, ну, более старшего возраста, именно инъекциями тестостерона. Представляете? Так что здесь вопрос не половой идентификации. Не обязательно быть мужчиной, чтобы понять это произведение, мне кажется. Что, ну, проблематика мужчин здесь явно более выражена, потому что сам автор мужчина, ну, и целевая аудитория, так понимаю, была мужская. Ну, и как бы очень проще выразить проблему снижения тестостерона через конкретный физический процесс кастрации, который мы видим там несколько раз. Первый начнем с того, что когда он ходил в группу по там больные с раком яичек были. Но самый главный способ лечения рака яичка – это все-таки кастрация, по сути. Даже есть такая гипотеза, то, что Чак Паланик считал, что не то, что Джек мы называем его, то, что Джек пошел туда не потому, что просто посмотреть на таких больных, а то, что скорее он действительно, это был онколог или врач-уролог, или онколог, который направил его в эту группу, чтобы принять, что у него, ему провели эту кастрацию. Mm-hmm. Есть такая гипотеза. Mm-hmm. И все, что... А он просто сам себе додумал, что это он ходил к психологу просто, и поэтому у него такие проблемы. И также это в течение фильма тоже, если вы помните, он обратился в полицию, а потом оказались они тоже в этой команде «Разгром», или как это называется?
И «Увечь» и «Разгром» в разных переводах по-разному.
«Увечь» или «Разгром», группа «Разгром», да? Они тоже оказались в этой же группе, они его повалили на стол и тоже попытались произвести процесс кастрации. То есть сам Дёрден, то есть его альтер-эго, он приказал своим как бы миньонам, то, что если я вот такой буду просить вас разойтись всех, то вот совершите со мной это. То есть, видите, на многих уровнях этот процесс идет. И это, я думаю, скорее аллегория о том, что вот мужчины сами себя лишают своего уровня тестостерона своими поведенческими паттернами, да, и как-то и надо из этого выходить. Но я, конечно, против той деструктивной идеологии, которая, напрямую транслируется, но...
Тем более, если она связана с кастрацией, как ты не против, конечно.
Это, конечно.
Ты уже сказал, что это, да, все-таки, наверное, где-то отчасти мужское произведение. Это был одним из моих вопросов. Не люблю, конечно, вешать гендерные якоря, но в случае этого произведения мне тоже пришла в голову такая мысль, потому что я, как представитель женского пола, простите за мой голос, книга сама себя не прочитает, подкаст сам себя не напишет, но я представитель женского пола. И мне непонятно, допустим, знаешь, раскрепощение через драки. Я в своей жизни никогда ни с кем не дралась, и я не знаю, что это за чувство. Поэтому, наверное, только мужчина может понять, и тот, который, наверное, дрался.
Ух, которого чувствовали. Вы не были в этом школьных драках, где женщина. Это то еще зрелище, пожестче, чем мужские драки.
Я слышала, что это обычно разодранные щеки от ногтей и так далее. Но, тем не менее, девочки очень редко участвуют в драках. Это все равно были единицы в школе, знаешь, определенные заводилы, которые все время с друг другом дрались. Ну, в общем числе девочки не влазят в драки, потому что ногти поломаешь, потому что волосы растрепаются, да и вообще зачем мне это нужно? А для мужчин это же как раз...
расход большой.
Конечно, это дорого. А для мужчин это определенный процесс инициации, поэтому бойцовский клуб, наверное, понятен как раз больше мужской аудитории. Никогда в жизни я бы не понимала, что вот ты подерешься, а потом с кем-то сможешь подружиться, как сделал Джек с Тайлером Дерденом. Мне это абсолютно непонятно.
Да нет, ну, лично в моей практике, скажем, в моей жизни такие случаи были, когда мы с человеком буквально там подрались, и потом очень долго дружили. То есть, нет, драка действительно, она не сам процесс бития, да, не сам процесс то, что тебя изувечили как-то, какую-то боль нанесли, идет роль, а именно процесс противостояния. То есть, опять же, перекликаясь с Ницше, да, вот если кто читал, в начале идет первая стадия созревания человека, это верблюд, и потом переходит в стадию льва. И вот мне как раз в этом фильме, мне кажется, очень сильно показана стадия льва. И это как раз очень перекликается с уровнем тестостерона. Как раз все вот эти признаки льва, то есть захват территории, освобождение от каких-то ранних устоев, как сказать, отвоевание своих позиций и своего места для, под солнцем, так сказать.
Ареал обитания.
Во, я все пытался найти слово. Ареал обитания и... это и есть типичные для тестостерона реакции для мужчины. И как раз в этом фильме это и показано. Да, через саморазрушение, да, через драки. Ну и драка – это неотъемлемый процесс для выхода из зоны комфорта. И, с другой стороны, завоевания чего-то нового.
Ну тут у нас на чаше весов лежит мир потребления и общество, которое основано на насилии. Вот когда смотришь на эти два альтернативных варианта, думаешь, что выбора как такового и нет. То есть вот эта философия Тайлера Дердена, она кажется патовой изначально. Потому что там, как будто счастья не найдешь. Как ты думаешь, вот какой просто выбор предлагает Чак Палани? Конечно, произведение каждое трактует по-своему, но ты видишь какой-то выход в этом?
Ну, опять же, это долгий философский разговор, что лучше, низкий уровень тестостерона, что мужчины такие немножко феминизируются, но зато все спокойные, никто ни с кем не дерется, или действительно мир такой более хаотичный, но зато с конкретными сильными людьми. Ну, как старая присказка, да, спокойные времена рождают слабых людей, слабых лидеров, слабые лидеры рождают сложные времена рождают сильных лидеров. То есть, примерно такая ситуация и разворачивается, в принципе. Ну, мне кажется, это действительно цикличная история, и просто одну из фаз он написал, что нас ждет в будущем, если такое дальше засилие общества потребления будет. Я это так вижу. Ну, опять же, в связи с последними событиями, куча войн разных по миру, я думаю, это как раз разворачивается событие.
Если бы Тайлер Дерден смог воплотить свой план в реальность и проект Уэйчи разгромил бы весь мир, он это говорил и оправдывал тем, что хочет спасти планету. Но абсолютно не верю ему, потому что никакого дела до планеты ему нет. Это такой достаточно эгоистичный персонаж с зашкаливающим уровнем тестостерона, как мне кажется. Сейчас, когда смотришь на этих персонажей, хочется сказать по-станиславскому «не верю». То есть как будто люди просто выплескивают свою агрессию абсолютно в никуда. Ну, знаешь, когда хочется выделиться и родителям, наверное, показать, когда шалишь, шкодничаешь, чтобы на тебя внимание обратили. Вот Тайлер Дерден, Джек и Марло вот как раз такое впечатление создают. Это незрелые личности.
Не, ну, естественно, можно найти более, скажем так, зрелые способы выплескивания своей разрушительной энергии. Это, опять же, спорт это отлично представляет. Действительно, стоит ли разрушать? Я, конечно же, сторонник, что не надо разрушать ничего. Можно сублимировать, есть такие способы сублимации от этого стресса.
Все равно, наверное, если даже обратиться к личному эмпирическому опыту, как бы тавтологически не звучало, иногда очень часто хочется разбить посуду. Разве ты, как человек от медицины, не скажешь, что выплескивать эмоции все-таки нужно? Потому что если иногда не прокричаться или не сказать мужу все, что ты о нем думаешь, потом хуже будет.
Не, ну да, есть такое даже понятие соматизированное расстройство, соматизированный процесс. То есть даже если человек психологически ощущает себя вроде бы нормально, но у него там то нога заболела, то там кашель мучит постоянно, то еще что-нибудь там, то вот в моей практике это простатит, вот это постоянно что-то там меня вечно беспокоит. Хотя, по сути, там никаких проблем нет, но вот постоянно что-то зудит. Если человек действительно не выплескивает эмоции, не находит правильную сублимацию к этой эмоции, да, действительно, он будет чувствовать себя болезненно. Что, кстати, тоже симптом снижения тестостерона. Опять же, это ипохондрия. Часто, вот если видите человека ипохондрика, на всякий случай предложите ему проверить свой уровень гормонов, потому что довольно часто симптом.
Слушай, а ты как человек от медицины, часто ли ты страдаешь профдеформацией, и мы уже с тобой, в принципе, полчаса говорим и опираемся все время на медицинские термины. Mm-hmm. Как часто, когда ты обращаешься к произведению, ты ищешь в нем гормональный фон и хочешь прямо дать направление на сдачу каких-то гормонов?
Очень часто, честно говоря. Профдеформация очень сильно выявляется здесь, конечно. Я даже скажу так. Я, когда был студентом, у меня была работа репетитором химии. Я когда первый раз посмотрел Чака Паланика «Бойцовский клуб», я все смотрел вот эти реакции, которые там происходили. Например, как он там поцеловал руку и щелочь насыпал. Я сразу вспоминал, так, щелочь, да, вызывает там колликационный некроз, там что-то такое. Потом дальше тоже щелочь, реакция с жиром как идет, то, что омыление называется реакция. Я даже когда репетитором был, я обязательно этот пример студентам своим показывал. Да.
Не на себе, надеюсь.
Не-не-не, и не на студенте даже. Потом, опять же, реакция образования нитроглицерина. Это тоже очень такая, очень хороший пример, потому что, когда я преподавал, тогда все видели этот фильм. Сейчас, наверное, уже нет. Вот. Но когда пересматривал, уже став урологом, андрологом, конечно, я там уже начинал вот эти симптомы выискивать. Особенно, когда там медицинская сфера стала подключаться, действительно начал разные прочтения понимать. Ну и в каждом произведении, конечно, хочется это видеть. Ну и вообще, я советовал бы на самом деле всем мужчинам, которых вот какие-то такие отклонения есть, там, не будем говорить там об эректильной дисфункции, да, уже когда действительно уже проблемы большие, а даже простые вот эти нарушения сна, простые нервозности какие-то, постоянно плаксивость, хотя бы проверить уровень гормонов. Вот. И действительно, может быть, это все исправимо. Самое главное, что сейчас медицина на таком уровне, что мы можем это исправить и так, чтобы не было никаких тяжелых последствий. Даже если какие-то последствия возникнут, мы вовремя их можем обнаружить. Если под контролем врача это делать, то мы это все можем восстановить. То есть то, что описывается в этом фильме и в этой книге, то есть это процесс, как будто ничего другого нету для поднятия тестостерона. Есть очень много препаратов тестостерона, собственно, которые можно прям вколоть человеку, чтобы у него все это подстегнулось, и он снова почувствовал радость какую-то к жизни, да. Ну, то есть, это надо, конечно, под контролем, анализов, чтобы человек действительно все возможные осложнения, возможные побочные эффекты этого применения препаратов он мог контролировать, вовремя их пресекать с помощью врача.
Игорь, если бы Джек пришел к тебе, у нас бы не было этого замечательного произведения, потому что ты бы сразу прописал ему, что нужно делать, чтобы справиться со своей нагнетающей депрессией.
Не, наверное, тогда бы просто Дёрдена бы не появилось, а все вот эти безобразия начал бы творить сам Джек.
А если абстрагироваться от медицинского бэкграунда и посмотреть как рядовой читатель, я тебя спрашивала о герое как таковом Джеке, но так как мы знаем, и не забывайте, что между строк заходит смело на территорию спойлеров, и они начнутся прямо сейчас, что Тайлер Дёрден — это альтер-эго Джека, и, как мне кажется, есть куча теорий по этому поводу, и для меня знак от щелочи на руке Марлы показывает, что и она, как мне кажется, тоже определенная сущность, такое женское альтер-эго самого Джека. И все эти три персонажа, разделенные на абсолютно три разных объекта, как раз интереснее вместе смотрятся. Но ни один из них все равно не герой. Если Тайлер нравится нам где-то в начале произведения, то к концу мы понимаем, что он просто садист и экстремист. Если посмотреть, то там нет ни одного, наверное, какого-то положительного героя. И все просто действительно, наверное, должны, наверное, сгореть в пламени. Там, если вот город населен такими персонажами, где каждый полицейский
защитник. У нас маленькая выборка, всего лишь три человека. И то, которое, скорее всего, один человек.
Слушай, мы потом знаем, что в каждом сегменте, в каждой сфере полицейские, политики, даже сестры милосердия и врачи в психушках, все участники бойцовского клуба, которые готовы подвергнуть мир разрушению. Если так, то, мне кажется, этот мир действительно недостоин того, чтобы жить.
Ну, опять же, там не надо много людей, реакционные толпы, может быть, немного, небольшой процент населения, просто если им дать в руки какую-то объединяющую силу, они могут это совершить. А что касаемо вот этой гипотезы, то, что и Марла тоже оказывается альтер-эго, я тоже, честно говоря, только в последний, наверное, год узнал такую гипотезу и посмотрел тоже под другим углом, потому что у нее действительно тоже шрам был. И действительно, я потом осознал, а как мы, видя Марлу в клубе, как это называется, в круге, когда она ходила тоже на вот эти групповую терапию по мужчинам, у которых произвели кастрацию, и она там сидела спокойно, и никто на нее не обращал внимания. Действительно, сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки она действительно альтер-эго этого человека. Но, опять же, не стоит делать такие фаталистические выводы об обществе. Общество у нас довольно здоровое, и оно воспитываемое, скажем так.
Это наше. А я говорю про то общество.
Ну,
общество Паланика.
Ну, если вы сейчас хорошо потрете общество в Бишкеке, да в каком угодно городе, вы найдете маргиналов, которые будут согласны и на такое. Да, что вам говорить дальше? У меня был опыт, когда я учился еще на втором курсе, был у меня один человек, друг, который организовал что-то наподобие такого же бойцовского клуба, в котором я тоже участвовал. Ну, это были такие игры, конечно, просто мы брали перчатки, скажем так, боксерские, и выходили в пустое поле, где нас никто не видит, и так немножко друг друга побивали, скажем так.
Ты нарушил первое и второе правило этого клуба,
ну, клуб закрыт, да, я уже оттуда, видимо, исключен, если он еще существует, так что я нарушил
теперь
это правило.
Теперь уже точно исключен. И вопрос, без которого, в принципе, не обходится ни один наш подкаст, учитывая, что произведение было экранизировано. Разумеется, придется сравнить, наверное, первоисточник и то, что снял Дэвид Финчер. Всем нам известно, что, кто читал роман, что концовки отличаются. Какая для тебя превалирует? То есть тебе больше нравится такой, знаешь, открытый, хотя открытый финал и там остается.
Ну да.
Но, мне кажется, у Паланика он гораздо пессимистичнее. Когда мы смотрим, наверное, у Финчера под красивую песню, как Марла и Джек любуются, если так можно сказать, разрушающимися зданиями, то у Паланика ты понимаешь, что это безнадега, это крах абсолютно всего, и человеку никогда оттуда не выбраться.
Ну, тут, я не знаю, когда действительно они достигли своей цели, это оптимистично, если он попал в психушку, это пессимистично, ну, не знаю. В любом случае, и тот пессимистичный, но в чем прекрасность этого произведения, что фильм, что книга, все основные смыслы, они закрыты именно в диалогах, именно в каких-то деталях, посередине. Концовка не играет решающей роли вообще. Потому что, действительно, что у Паланика такое больше похоже на какую-то российскую или русскую литературу, такое действительно безнадежное, какая-то безнадега, не пессимизм, а именно безнадега. То есть, что бы ни делал герой, все равно все остается так же. Да? Или когда действительно мир к разрушению пришел. Это такой больше, как сказать, голливудский сценарий, скажем так, где действительно какое-то яркое взрывание вертолета в конце фильма, да. Ну, опять же, я не думаю, что это скорее просто стилистика конкретно под Голливуд была, но смысл это вообще никак не меняет. Мне кажется, это концовка, как ни странно, как обычно, это как это кульминация должна быть, какое-то завершение. Здесь она не сыграла никакой роли, просто ради спецэффектов, как мне кажется.
Учитывая, что Паланик это устроил, мы можем сказать, что если автор одобрил, то кто мы такие, чтобы сомневаться в этом финале?
Действительно.
И, коль уж у нас литературный подкаст, давай подытожим. Ты уже, конечно, немножечко говорил о том, в чем прелесть самого романа. Ты рассказывал о том, что читал это на языке оригинала. Насколько это действительно сложно? Потому что зачастую я тоже говорю на английском языке, но попадается куча англоязычных слов, из-за которых тебе приходится прерывать чтение и бежать гуглить это слово, чтобы понять все-таки, наверное, все аспекты его. Хотя ты приблизительно, конечно, смысл улавливаешь из контекста. Угу. Как часто тебе приходилось это делать? Насколько действительно это сложный оригинальный язык?
Очень очень сложный язык, да. Я, честно, брал себя, так скажу на английском, на челлендж, читая эту книгу, испытывал себя, да, читая книгу на языке оригинала. Да, сложно, на самом деле, очень помогало то, что я уже смотрел фильм и читал на русском языке, конечно, чтобы какие-то смыслы не улетели просто из-за массой вот этих фразеологизмов, которых я действительно не знаю, потому что не живу в культуре. Но, опять же, я не видел большой разницы. Перевод меня вполне устраивает, и он смыслы передает очень хорошо. Это был не более чем эксперимент для себя, найти какие-то новые смыслы. Но никаких новых смыслов там, в принципе, не заметил.
То есть, в принципе, ты считаешь, что можно
чтобы
познакомиться...
Чтобы произведение, да, достаточно прочитать на русском языке, мне кажется.
Ну, а что-то ты подчеркнула для себя, прочитав роман? Потому что, конечно, Финчер одобрил экранизацию, но какие-то новые смыслы. То есть то, что Финчер все-таки не привнес в фильм, остались в книге? Или ты считаешь, что все передано, ну, вот как надо?
Ну, я, во всяком случае, я так глубоко, может быть, не анализировал книгу и фильм, именно разницу между ними, но, по-моему, все смыслы очень хорошо были переданы. Во всяком случае, я читал, опять же, после просмотра фильма. Я новых смыслов там не нашел. Опять же, мелкие диалоги, монологи даже, которые там происходят, очень частые.
Или методички по изготовлению взрывчатых веществ.
Да, кстати. Очень, очень красочные, которые на фильме не показали. Жалко.
И слава богу, не пропустили бы, наверное, цензора.
Ну, знаете, если действительно начнут производить нитроглицерин так, как там происходили, то те, кто пытается его произвести, тут же повзрывались. Я вам как отчасти человек, знающий химию, скажу. Но, опять же, смыслы в разговорах, да, и может быть их больше, более глубокий смысл, именно когда читаешь книгу, но они в как цельное произведение, в принципе, и то очень хорошо передано. И сказать, что какие-то дополнительные смыслы, ну, может быть, более экзистенциальную психологию понял этого конкретного Джека, но не более того.
Когда мы договаривались с тобой побеседовать о подкасте, это последний, наверное, вопрос в рамках нашей беседы, ты метался между двух книг Чака Паланика. Кстати, можно говорить и Паланик, и Паланик, потому что автор еще, по-моему, сам не определился, как правильно говорить его фамилию.
Паланик.
Так что мы с Игорем говорим на разные ударения все-таки, на разные слога. Так вот, ты выбирал между «Бойцовским клубом» и «Колыбелью». Скажи, пожалуйста, напоследок пару слов, потому что «Бойцовский клуб» — это то, с чем стоит начинать знакомство с творчеством Чака Паланика. «Колыбельная» — это произведение, которое похоже на «Бойцовский клуб», или оно абсолютно какое-то другое, и к нему стоит действительно подходить уже с толком, с расстановкой, потому что, к примеру, «Удушье» читать просто так нельзя, если вы, наверное, не готовы.
Там, опять же, совсем другой смысл заложен. Ну, может, опять же, экзистенциальные философские разговоры внутри самой книги, они, может быть, схожи с чем-то, с «Бойцовским клубом», но там смысл, конечно, совсем другой. Тоже, конечно, апокалиптические сценарии там тоже нашли где-то книгу, где нашли колыбельную африканскую, которой можно действительно убивать человека на расстоянии, даже через радио. Там, ну, очень классный смысл, интересный смысл, интересная вселенная, разработанная им. Но там я не так много нашел зацепок именно как к клинической работе. Да? Там, ну, там неплохая сказка, скажем так, неплохая сказка с таким интересным поворотом сюжетов.
Но медику развернуться негде.
Да, ну там есть один момент, да, когда переселяется в тело мужчины, женщина, это довольно интересный момент был, но не совсем имеет значения. Но если подробнее поговорить об этом, мне надо будет перечитать книгу, и я к вам еще вернусь.
Тогда позову тебя в следующий раз, когда ты перечитаешь снова «Колыбельную». Игорь, спасибо большое тебе за беседу. Я надеюсь, кого-то мы сподвигли к тому, чтобы познакомиться с произведением, потому что все-таки хлесткий язык Чака Паланика, он, конечно, есть у Финчера, но, как ты сказал, вот эти маленькие какие-то фразочки, они не все ушли в экранизацию, поэтому, наверное, вот почувствовать атмосферу, как раз быть собственным режиссером, уже опираясь на лицо Дэвида Нортона, Брэда Питта и Хелену Бонем Картер, уже можно, наверное, как-то уже визуализировать для себя по-своему это произведение. Спасибо тебе большое, надеюсь, кто-то пойдет сдавать тест на гормоны после нашего подкаста.
Спасибо. Если что, номер телефона потом узнаете.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник AG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.